Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях замечательный человек, и у нас будет немножко необычная передача. А в гостях у меня известная певица Светлана Феодулова, мама троих детей, известный и очень активный общественный деятель. И говорить мы, конечно, будем сегодня о музыке. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, батюшка.
Очень здорово и радостно, что мы сегодня с вами вместе разговариваем о, наверное, самом таком возвышенном, самом удивительном действии, которое может вообще, в котором может найти участие человек, это в музыке. Вот. Напомню нашим радиослушателям, что вообще-то Светлана обладатель рекорда Гиннесса, как обладатель, во-первых, самого высокого голоса, а во-вторых, как мне это правильно сформулировать, певица, которая одну секунду уложила... Сколько?
13 нот.
13 нот, представляете? Автомат Калашникова медленнее стреляет, чем Светлана Феодулова голосом меняет свои ноты. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, посмотрите, в интернете есть эти чудесные записи. Вот я несколько раз пересматривал. Говорить мы будем, как я сказал, уже о музыке. Вот, Светлана, первый такой, самый общий вопрос. Какова роль музыки в жизни вообще человека?
Ну, вы знаете, музыка, она окружает нас, на самом деле, музыка – это не только музыкальное произведение, кантаты, симфонии, песни. Мы живем в мире звуков, поэтому сегодня мне бы хотелось поговорить даже не только о влиянии музыки на нас, как на физическое лицо, да, вот мы будем говорить, на нашу нервную систему и так далее, но и также шумы и звуки, которые мы также слышим, это тоже имеет прямое влияние. А музыка, она состоит как раз из звуков, из в какой-то теме шума, да, для нас это может так восприниматься. Ну, если вы позволите, я даже немножечко разобрала бы ее с точки зрения физики. Что такое звук? Звук – это... Мы сегодня так прям углубленно разберем все.
Давайте.
Да, не просто Давайте. Образно. Музыка, да. Музыка, прекрасно птички поют, а на самом деле музыка – это звук. Да, как мы помним еще, наверное, из школы, да, с уроков физики, звук, звуковая волна. А что делает волна? Она вибрирует, она вызывает в нас вибрации. Наши кости начинают вибрировать, это такой получается некий массаж тела даже. Да, вот мы прям говорим сейчас именно прям вот о физических ощущениях. Почему, когда мы, допустим, где-то включают очень громкому, да, или какие-то произведения, мы можем даже чувствовать дискомфорт тот же самый, даже боль в ушах, потому что вот эта вот вибрация, она давит. И также наоборот, музыка может терапевтический такой эффект иметь, но именно в плане, опять-таки, того же самого массажа этими волнами нашего тела. Я буду сейчас говорить прям так очень, ну как, банально немножко, очень просто и конкретно, не хочется медицинскими терминами немножко здесь так вот, да, оперировать. Поэтому эффект, он может быть разный. Музыка может успокаивать нашу нервную систему, может также, наоборот, ее возбуждать. И в зависимости от того эффекта, который, наверное, мы хотим достичь, мы можем музыку как инструмент ею, так сказать, пользоваться. И от этого идет такая некоторая сначала радость. Надо же, как здорово! Вот, допустим, я прям напрямую этим пользуюсь с моими детьми. Допустим, я вижу, они бегают, прыгают, а нам спать пора. И я включаю некоторые музыкальные произведения. Я сегодня о них расскажу, какие в этом случае можно, допустим, послушать. Это, конечно же, классическая музыка, потому что именно она в большей степени как раз может успокоить, расслабить. И вот деток постепенно так вот готовлю ко сну. потом также материнское, да, вот пение, вот это вот тоже успокаивает, и не потому что это мама, ее голос, конечно же, из утробы тоже ребенок может вспоминать эти ощущения, это тоже будет успокаивать и убаюкивать, поэтому колыбельная песня — это тоже особая тема, вот, и она важна, кстати говоря, вот любым мамочкам, да, которые нас сегодня слушают, я хочу сказать, что это очень важно.
И папочкам тоже, да, и папочкам. Да, я уж сколько я в этой жизни пел колыбельных, да? И сказать невозможно, это замечательное.
Как здорово.
Вообще, да. И самое главное, уже когда дети были, уже не первый ребенок, а уже там дальше, уже быстрее ребенка засыпаешь. Вот ложишься, думаю, сейчас я спою колыбельную. На втором куплете я уже сплю, а ребенок еще нет.
Ну вот это те же самые вибрации. Кстати говоря, вы как исполнитель, сейчас меня поймете, потому что когда мы поем, у нас тоже вот внутренняя вот эта вибрация, когда мы поем такую консонирующую музыку, гармоничную, да, гармоничную, успокаивающую мелодию, мы засыпаем, потому что вот эти вибрации, они в единый, так сказать, режим нашу нервную систему стабилизирует, что мы успокаиваемся, действительно, а когда мы успокаиваемся, мы расслабляемся, мы хотим спать, мы засыпаем. Для нас музыка — это иногда, ну, просто вот что-то послушать.
Нет, я бы даже как физик здесь вас очень поддержал в прошлом. Uh-huh. Больше того, у меня, например, вторая дочка заканчивала физический факультет МГУ, кафедру колебаний. Мы понимаем, что любая музыка — это в первую очередь та или иная гармония.
Да.
Вот, и это определенный баланс, это определенные резонансы, которые возникают. Это действительно крайне важно. Точно так же, как отсутствие гармонии, такая хаотизация, или как вы это назвали правильно словом, шум, она наоборот. Вот, дестабилизирующее воздействие.
Вот я хотела как раз к этому
и
подвести.
Гармония любая, в зависимости, конечно, от того, какая гармония, она вполне может быть таким очень мощным действием реально обладать. И,
как разрушительным, так и
как
наоборот.
Как разрушительным, так и созидательным.
Восстанавливающим, да. То есть музыка, да, она может нас, да, восстанавливать. Мы иногда даже не сами не понимаем, что с нами произошло. А мы на самом деле что-то услышали или что-то послушали. Послушали вот правильная и неправильная музыка. Давайте сегодня разобьем, может быть, на эти две такие части, разграничим ее. Вот неправильную музыку, которая с диссонирующим эффектом, когда звуки, вот эти секунды, септимы, неприятные для восприятия звучат, или же это очень шумная, или же это на низких частотах музыка, которая, кстати говоря, я потом об этом расскажу, она задерживает развитие в наших детях. Вот, и если мы иногда думаем, надо же, я устал. Вот мы чувствуем состояние усталости, как будто выжали тебя, как лимон, какой-то раздрайв такой внутренний произошел. Что происходит? Откуда? Почему? А на самом деле вот музыка может, или шумы, звуки резкие, диссонирующие, они могут такой эффект разрушающий нашу нервную систему, разрушающий наше состояние.
И очень важно этим уметь, конечно, воспользоваться, потому что я,
да,
знаю людей, которые, например, умеют выходить с помощью разрушающей музыки. Вот это удивительный для меня эффект, когда я об этом узнал и поговорил со специалистами на эту тему, они подтвердили это, что, например, если человек находится в каком-то состоянии, ну, я сейчас говорю не про психиатрию, а, в общем, он, допустим, он здоров, но находится в состоянии каких-нибудь навязчивых мыслей или чувств.
Да.
Например, унывает или очень сильно переживает о чем-то. И в этом отношении у него, соответственно, в его мозге сформировались какие-то устойчивые негативные связи, которые можно в том числе и разрушительной музыкой разрушить.
Это может даже вызвать суицид, извините, но как бы это действительно...
Несмотря какую, нет, понятно, что если он будет слушать что-нибудь типа «Пещера горного короля» или еще что-нибудь такое мрачное, торжественное, если он пошел там куда-нибудь на дискотеку, подрыгался, я не призываю наших радиослушателей идти на дискотеку, то у него как-то вот эти его навязчивые состояния, наоборот, слетели, и произошла своего рода перезагрузка. И наоборот, если человек находится в хорошем, добром, позитивном, светлом состоянии, то слушание, наоборот, такой разрушительной музыки способно и это состояние разрушить. То есть сама по себе разрушительная музыка, она не то, что вот объективного некоего человека разрушает, она разрушает те самые вот устойчивые состояния, сформировавшиеся в мозге человека. Я, конечно, сейчас не говорю про совсем какую-то инфернальную музыку, я говорю именно про громкую музыку, вот вы упоминали ее сегодня. Да, я знаю, что при слушании музыки выше определенной громкости, по-моему, выше 110 дБ, происходит такой вброс адреналина в организм человека, какой происходит при прыжке с парашютом.
Да,
То есть человек, слушая громкую музыку, особенно если это происходит на позитивном эмоциональном таком состоянии, он вообще способен испытать вот такое состояние близкой к эйфории. На этом и основаны все эти эффекты толпы на больших концертах и так далее. То есть их уже можно направлять как в позитивное, так и в негативное русло.
Да, поэтому нужно быть очень внимательными. Вот хотелось как раз обратить сегодняшним эфиром внимание, особенно родителей, все-таки не пропускать мимо и обращать внимание, что слушают их дети.
Как же мне это узнать-то, Свет? Посоветуйте мне, как родителю. Вот у меня есть дети,
прививать,
которые слушают, знаете, какую-то музыку, и я абсолютно не имею, они слушают ее у себя на телефоне, в своих наушниках, и я же не могу стоять над их душой и смотреть, что они там слушают. Это уже не та история, когда, помните, я постарше, да, когда музыку можно было слушать, когда не было наушников, например, да, наушники появились тоже гораздо позже, где-то уже там 80-е, а до этого... В период моего детства, в 70-е, музыку можно было слышать только громко. Знаете, вот здесь, конечно, родители могли меня контролировать.
Дети все-таки очень смотрят на родителей. И я считаю, что если с детства все-таки прививать такой музыкальный вкус правильный, и когда ребенок слушает классическую музыку, я не то чтобы я прям вот за классическую музыку, духовную, просто я она настолько красивая, разнообразная, она настолько сложная по структуре, она настолько интересная, она вызывает такую бурю эмоций, особенно у ребенка, почему я говорю с детства, потому что ребенок умеет музыку слушать так, как мы не умеем ее слушать во взрослом возрасте. Он прямо ее чувствует душой. Поэтому, когда ребенок часто слушает классическую музыку, Чайковского его, то есть мы можем поставить ему трали-вали там на трех нотах песни, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, вот, а можно поставить великолепного Чайковского, да, там «Времена года», Щелкунчика, можем ставить Баха сложного, почему нет? Мозг привыкает, ребенок привыкает, музыкальный вкус вырабатывается. Я могу сказать по себе. Мне родители ставили всегда классическую музыку. Я выросла на песнях Александры Николаевны Пахмутовой. Это тоже симфоническая музыка. У нее любая песня, да, моя же самая детская, да, «Щенка», да, это симфония в аккомпанементе. Это с оркестром, это обязательно все в такой сложной форме. И я настолько в это влюбилась, я настолько это уже чувствовала, что когда я приходила в школу, и мои сверстники слушали тогда Рамштайн, Бритни Спирс. Я этого не понимала, мне это не нравилось. Для меня это было очень примитивно и неинтересно. Потому что вот симфонию послушать, это интересно. Там же целый мир открывается. Там же можно закрыть глаза, и ты где-то в лесу, ты где-то вот... У меня столько было фантазии на этот счет, я прям представляла эту музыку, рисовала эти картины природы, восхищалась ею. А вот что касается здесь, а здесь что пофантазируешь? Здесь только попрыгать под нее. И мне это было неинтересно. И до сих пор мне это неинтересно. Я совершенно не интересуюсь современной. Меня это немножко даже ужасает, что это интересно нашим детям, нашему поколению, будущему поколению. Вот эта музыка, которая она в каком виде она сейчас популярна среди молодежи. Поэтому я думаю, что если все-таки родителям... Вот ребеночек родился, вот он еще вот двухмесячный лежит. Я уже даже своему Серафимчику маленькому, который сейчас исполнится 3 месяца через пару дней...
Кстати говоря, всей большой аудитории радиостанции «Радонеж» поздравляем вас с супругом, с рождением сына Серафима. Следили за вами почти в прямом эфире. Вот, и очень радуемся за вас.
Спасибо вам большое. Ну вот я могу сказать, что с утроба я слушала музыку классическую, я поставила Моцарта, я ее слушала, и я как раз старалась наполнить, так сказать, музыкальное состояние этого ребеночка моего в утробе, и уже тогда начала прививать ему вкус к этой музыке. Вот посмотрим, и такой эксперимент пусть будет, но вот я
могу сказать, да, я слышал уже тоже об этом, я помню, когда моя супруга тоже еще даже первой дочкой ходила беременная, наш духовник покойный владыка Алексей, наместник Новоспасского монастыря, говорил, обязательно слушай хорошую музыку. Вот. Ребенок слышит то, что происходит вовне, и уже действительно в утробе матери он приобщается к гармонии музыкальной. Это действительно очень важно. Я надеюсь, что да, ваш Серафим тоже вырастет музыкальным ребенком и продолжит как-то ну, да, и ваши труды.
Поэтому вот вы спросили, как родителям отконтролировать. На самом деле отконтролировать это никак не отконтролируешь, а вот, ну, привить, да, музыкальный вкус и желание слушать такую музыку, а может быть даже объяснить, когда уже ребенок более взрослый, можно включить громко и сказать, посмотри, как неприятно, как больно, как вот, да, ухо это воспринимать. А сейчас включить, допустим, не знаю, Моцарта, и чтобы вот эта разница ощущалась. И можно даже, в принципе, в более уже взрослом возрасте, почему нет. Допустим, я узнала в 9 классе музыки о ее, так сказать, разрушительной силе и о ее, наоборот, восстанавливающей силе. Мы еще не поговорили о том, что нервная система влияет на наш иммунитет. Вот, поэтому если нервную систему стимулировать именно в правильном направлении, то, в общем-то, почему, знаете, это, как можно сказать, такая ересь, да, то, что музыка лечит. Нет.
Лечит, нет.
Но она, вы знаете, действительно в какой-то степени, отчасти, она действительно имеет такой лечебный эффект, потому что вот когда нервная система успокаивается, мы расслабляемся, да, вот мы можем уснуть. Иммунитет борется с инфекциями, с болезнями, да, и мы можем все-таки иммунитет в какой-то степени улучшить наш с помощью музыки.
Нет, вот, это несомненно, и то, в каком состоянии находится наша нервная система, напрямую влияет на, в частности, иммунитет, в этом нет никаких сомнений. Другой вопрос, если вдруг мы решим, что давайте мы не будем лечиться, а будем слушать правильную музыку, вот здесь начнется, конечно,
ну, я поэтому ересь. Говорю, здесь не хочется в это прям вот говорить об этом, что это только
так. Но само по себе благотворное влияние музыки на человека и на иммунитет, мне кажется, несомненно.
Как дополнительное такое.
А вот где музыка может сыграть решающую роль, вот, может быть, вы тоже об этом расскажете, это в каких-то реабилитациях. Вот, а я не слышал об этом, но довольно мало знаю подробностей. Вот, существуют ли какие-то методы реабилитации с помощью музыки? Потому что мы понимаем, что человек... Вот, ну, все мы слышали сейчас о том, что можно там реабилитировать с помощью, не знаю, там, домашних животных. Вот, или еще с какими-то, так сказать, другими какими-то
способами. Ипотерапия, дельфинотерапия.
Да, да, ипотерапия, дельфинотерапия. А есть, знаете, вот и в моих любимых смешариках есть замечательный мультфильм, который называется «Музотерапия». Вот, я тоже, действительно, один из моих любимых мультфильмов, когда у Савуньи кончаются лекарства, вот она прописывает заболевшему лосяшу курс музотерапии от Каркарыча. Замечательный, глубочайший мультфильм, который действительно показывает тоже, вроде бы детский, как музыка влияет на здоровье человека и на его нервы, конечно, в первую очередь. У нас сегодня совершенно необычная передача. Такого, по крайней мере, в моих передачах никогда не было. Вы обещали, что мы сегодня сможем какую-то музыку послушать. Может быть, мы сейчас что-нибудь прям послушаем?
Да, давайте действительно тогда послушаем ту самую полезную музыку и начнем, наверное, далеко ходить не будем. Послушаем замечательное Вольфганга Амадея Моцарта, известнейшее произведение. Я решила взять самое известное произведение, 40-ю симфонию, первую часть, потому что, если можно, я в двух словах подведу.
Да-да-да, конечно.
Моцарт
конечно.
Был очень больным ребенком и больным, на самом деле, человеком физически. То есть он постоянно болел. Я не помню, как называется эта болезнь, когда иммунитет не работает вообще. И когда человек может от насморка умереть. А тем более в то время вообще было очень мало лекарств и какой-то медицины. Тогда это было действительно смертельное такое заболевание. Поэтому он был очень худенький, слабенький. И его родители всячески пытались как раз оградить от любого сквозняка, там кутали. Это действительно вот все из его истории жизни. И Моцарт верил, что гармоничная, максимально гармоничная музыка, она... может не то чтобы исцелять, а его состояние поддерживать в тонусе. Поэтому он даже, приходя домой, он играл, постоянно играл. Задумайтесь, сколько произведений музыкальных он сочинил, он подарил нашему миру до 33 лет. Да, казалось бы, вот мой возраст. Да. А уже такой кладец огромный. Поэтому... На самом деле, это не потому, что ему хотелось все время сочинять, и он так прям жил этим. На самом деле, он верил в то, что когда он играет, сочиняет, когда он слушает звуки гармоничные, он вот не болеет. И он состояние свое, вот это иммунитета, поддерживает в тонусе с помощью музыки. И он писал об этом в письмах, он писал об этом в письмах своим родственникам, сестрам, братьям, писал в письмах своих друзьях. Очень много, на самом деле, из писем мы об этом знаем, что это буквально прямо его была идея, это была его жизнь в музыке. И он считал, что он живет за счет вот музыки, ну, как бы за счет Бога, музыки, все это переплеталось. Даже много духовных произведений он нам также подарил. Я просто к чему об этом говорю? Он создал 40-ю симфонию, и она считается уникальное произведение, которое, ну, самое гармоничное, наверное, во всей истории музыки. Максимально гармоничное. Настолько там правильно даже расстановлены по громкости. Все это высчитано, знаете, как по золотой середине, как золотое сечение. И эту музыку не просто так используют в реабилитациях, мы об этом, вот вы меня спросили, ее в реабилитации используют в томатисе, в биллотерапии. Именно вот эта 40-я симфония, она там звучит, и с помощью нее реабилитируют, помогают деткам и взрослым избавиться от каких-то даже вот серьезных заболеваний по неврологии. Я просто это никак другое знаю, потому что вот сама вынуждена реабилитировать свою старшую доченьку, поэтому очень глубоко эту тему изучала. Поэтому предлагаю сегодня нашему слушателю послушать сейчас 40-ю симфонию Вольфганга Амадея Моцарта, уже, так сказать, проанализировать ее и насладиться этими замечательными
звуками. Давайте, а потом поговорим о том, что мы услышали. Светлана, спасибо вам за эту замечательную возможность послушать Моцарта прямо в эфире радио «Радонеж». Вы говорили о том, что эту музыку используют в реабилитации, говорили, что у вас тоже есть свой личный опыт использования музыки в реабилитации. Не могли бы вы немножко поподробнее об этом рассказать? Я думаю, многие радиослушатели наши знают, что ваша дочка Сонечка – это особенный ребенок, и вы очень много времени уделяете как раз ее развитию и реабилитации. Может быть, вот на примере Сони или просто вот на вашем опыте вы расскажете о музыке и реабилитации.
Да, действительно, на Сонечке я очень много всего, кстати говоря, и узнала для себя также. Я могу сказать, что то, что я узнала, это важно знать, наверное, не только родителям и людям с особенностями, когда действительно это необходимо реабилитировать, необходимо помогать развиваться, потому что сами по себе эти детки развиться не могут. В некоторых областях, например, надо вызывать речь, надо вызывать некоторые функции, которые у обычных детей они возникают сами собой. Но вот существует очень много реабилитаций как раз музыкой. Например, там Матис, такой замечательный аппарат, который одевается тоже наушники, и там и на кости идут вот эти вибрации вибрациями. Что корректируется? Корректируется слух. Кстати говоря, с помощью томатиса можно исправить заикание не только у ребенка, но и взрослого. Можно избавиться там даже от храпа и какие-то некоторые, ну, такие другие тоже вот моменты корректируют.
Это вот методика. Про храп, я думаю, это очень многим нашим радиослушателям будет актуально.
Также слух. Дело в том, что есть такое тоже вот заболевание, агнозия. Сейчас очень многие им болеют. Кстати говоря, обычные детки, это ставится такой диагноз, это невозможность воспринимать речь или плохое восприятие речи. То есть ребенок все слышит, но не понимает. Не понимает, потому что как раз-таки нарушен вот этот внутренний слух, фонематический слух, это мешает и ребенку заговорить вовремя, это мешает также воспринимать речь вовремя. На самом деле сейчас столько проблем восприятия речи, столько логопедических проблем. Вообще в наше время почему-то стала профессия логопед самая популярная. Буквально каждая семья, каждому ребенку требуется логопед не только для постановки «р» и других звуков, но и в том числе для того, чтобы вообще ребенок заговорил. Сейчас это огромная, ну, проблема проблем.
Да, я наш радиослушатель отправляю к передаче, которую мы совсем недавно записали. Кстати говоря, Светлана, спасибо с вашей подачи. Именно Светлана дала нам координаты директора центра «Логомед» Ольги Азовой, с которой мы записали целых две передачи у нас здесь на радио «Радонеж». Поэтому те, кому интересна проблема развития речи, как нормативные, так и проходящие с отклонениями, что здесь можно сделать, насколько это важно и как вообще действовать в подобной ситуации, прошу, можете посмотреть записи нашей передачи. Они есть и на сайте «Радонеж», и есть в видеоварианте. Вот, одна из самых интересных передач получилась, на мой взгляд, как раз то, о чем, Светлана, вы сейчас говорите.
Я также искала, ищу причину, почему это возникает. Ну, вот у меня, допустим, Сонечка, да, там есть еще, конечно же, и хромосомные, всевозможные, да, влияние лишней хромосомы генетические. Вот, но, тем не менее, я стала задумываться, почему это происходит в нашем мире сейчас, почему так много детей именно связывают с проблемой речью. И одна из этих причин – это как раз вот этот разрушительный эффект музыки. То, что нас окружает сейчас, те мультики, которые мы смотрим с детьми, те песни, которые мы им ставим, песенки, да, вот эти вот такие простенькие. Почему это происходит? Почему это не развивает, а наоборот подавляет развитие? Дело в том, что когда ребенок рождается, он на низких частотах как бы вот находится. То есть он воспринимает низкие частоты. Это в утробе матери он слышит там биение сердца и все вот это. И те звуки, которые вот он как раз успел развиться в этом направлении. Высокие частоты для него закрыты пока. И в какой-то даже период времени, вот вы знаете, я это сама лично прошла, у меня высокий голос, Соня плакала даже, когда я там ей: «Здравствуй, Сонечка!» Ей это не нравилось, ее это раздражало, когда она была совсем маленькая. Мне приходилось даже говорить более низко для нее. Им сложно.
Переходить они, с самого высокого в мире.
Да, представляете, да, это было сложно. Но, тем не менее, высокие голоса, ну, я сейчас не буду говорить про свой голос, да, это, но высокие частоты, они нужны детям обязательно для развития. Обязательно их нужно уметь слушать, учиться слушать. А почему говорим мы сегодня о правильной музыке классической? Потому что она как раз-таки очень много в ней высоких частот. Там и скрипки наверху играют, там и все это вот перекликается. И у нас наш мозг, он вот настолько это связано очень тесно с речью, он учится разнообразию. Речь, она тоже очень зависит от частот. И если ребенок слушает только низкие частоты, и только в рамках речи, допустим, в речевом диапазоне развивается. Это как, знаете, вот посадите ребенка в манеж, а потом удивляемся, почему он физически неактивен или там не развит как-то. Вот он сидит в манеже в этих рамках. То же самое мы делаем с нашим слухом, фонематическим в том числе. То же самое делаем и с нашим мозгом. Мы его загоняем в такие рамки, и вот существует только в них. И нам кажется, что мы там развиваем, включили песенку там, а там тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц, бум-бум-бум-бум. И все. А вот включаем классическую музыку. Какое разнообразие у Чайковского. А замечательный щелкунчик. Тан-тан-тан-тан-тан. Колокольчики, где они? Они потихонечку звучат. И они будут приятные для детского восприятия. Они же наверху, это как раз те же самые высокие частоты. И ребенок развивается. И так от развития слуха зависит напрямую речь. И тогда и речь развивается. А сейчас у нас настолько примитивная, это, так сказать, музыка современная, которая предлагается детям. И мультики, все так музыкальное оформление такое примитивное, очень узкое. Следовательно, получается и развитие тоже в рамках узкое и примитивное. А потом мы удивляемся, почему у нас ребенок вовремя не заговорил, почему он не воспринимает звуки, некоторые частоты, почему он не слышит, я не говорю напрямую, не слышит звуки, почему он не воспринимает речь, так сказать, правильно. Очень, кстати говоря, важно, батюшка, обращу внимание,
да-да,
источник, из которого мы слушаем музыку тоже.
Я хотел бы не уходить пока от мультиков. Мне почему-то вспомнилась классическая, даже американская мультипликация. Вспомним, какое музыкальное сопровождение было, например, у «Спящей красавицы». Да? Это ведь был Чайковский, если мы посмотрим действительно на другие мультфильмы, не знаю. Там.
Даже тот же самый первый. Дисней в то время.
Да, я именно это и говорю.
Как там говорят все «Спящая красавица»
или диснеевский там «Пиноккио» или еще что-то. Да, это же потрясающая музыка. Это совершенно замечательное музыкальное произведение. Но мы видим, что и сейчас многие очень популярные вещи, правда, не для детей маленьких, а для более взрослых, они сопровождаются замечательной музыкой. Это, например, даже уж на что такие всемирно известные, абсолютно популярные вещи, как «Властелин колец» с музыкой Дэвида Шора, которое совершенно потрясающее симфоническое произведение, самостоятельное практически.
Вот, я озвучивала этот фильм, вторую часть.
Пресловутый «Гарри Поттер» с Десло, композитором, который тоже написал совершенно потрясающую музыку. Да. Но при этом, конечно, большинство ширпотреба – это именно вот два притопа, три прихлопа. По-другому это и не назовешь.
Нет, можно найти, конечно же. Поэтому я говорю, здесь нужно быть избирательным. Я не говорю только предлагать Чайковского, Баха или Моцарта. Я говорю о том, что есть замечательные также и диснеевские, да, сопровождения, тот же самый Шор. Мы с ним работали вместе, кстати говоря.
Потрясающий композитор.
Потрясающий,
да,
композитор. Он приезжал в Россию. Кстати говоря, вторая часть, для второй части фильма записывала сопровождение Академии хорового искусства. И в одной части сопровождения там звучит мой голос. Вот как раз они искали голос такой, который будет без вибраций, не оперный, а ровный. Им хотелось, чтобы в голосе была такая некоторая чистота и пустота, прям вот такое пространство. И вот Виктор Сергеевич тогда меня отрекомендовал, Попов, и я записала для них вот эту часть. Вы сейчас вспомнили, а я сейчас прям вот погрузилась в воспоминания.
Да, 20 лет назад «Властелин колец», я помню, что я специально искал в хорошем качестве, сейчас мы о качестве отдельно поговорим, записи именно Шора, и у меня тогда на компьютере места не хватало, чтобы музыку в соответствующем качестве себе для компьютера записать из всех трех серий «Властелина колец». А давайте мы попробуем тогда сейчас послушать еще какую-нибудь хорошую музыку. Вот, вы упоминали 140-ю кантату перед передачей. Не могли бы вы рассказать, что это? Почему именно таков ваш выбор?
Вы знаете, сейчас очень непростое время, времена, когда люди очень многие болеют. И вот эта эпидемия, которая свалилась на наше время с карантинами, с ковидами. Дело в том, что 500 лет назад ведь действительно была также и чума. И тоже унесло огромное количество жизней. И, в общем-то, люди жили тоже в таком страхе в каком-то. И вот этот страх, мне кажется, он тоже несет такую некоторую разрушительную силу. И эмоционально подавляет многих. Поэтому мне бы хотелось сегодня предложить послушать 140-ю кантату Иоганна Себастьяна Баха, которая, наоборот, в противовес, она наполнена радостью, наполнена таким полетом, знаете, как танец ангелов, такая легкая, воздушная. И действительно, Иоганн Себастьян Бах ее тоже написал в противовес. Дело в том, что накануне с ним случилось несчастье. Ну, как для нас, да, вот мы говорим, конечно же, потеря близкого человека – это травма, это
конечно,
боль.
Конечно, да.
Вот. Но Иоганн Себастьян Бах, будучи верующим человеком, христианином, он отнесся к этому с точки зрения как верующий человек, как действительно нам полагается тоже относиться ко многим вещам, которые с нами происходят. Он сказал, моя жена, вот он сказал это на могиле его супруги, когда во время похорон это вспоминают люди, которые присутствовали рядом с ним в письмах. Он сказал, моя жена пошла к Богу. Это такая радость. Сейчас она с ним. Сейчас она там в жизни вечной. И он тогда создал эту удивительную кантату, посвященную его супруге, ликующую музыку.
Спасибо вам, Светлана, за такой рассказ. Давайте послушаем 140-ю кантату Баха.
И возрадуемся, возрадуемся. Наши сейчас непростые времена. Мы все-таки, давайте попробуем и насладиться музыкой, и все-таки, да, находиться, будем пребывать в этой радости.
Спасибо вам большое за такую чудесную музыку и за вот это удивительное, очень христианское напоминание нам о том, что даже смерть, если это смерть христианина, это не только про горе, и не столько про горе, сколько про встречу души верующего человека с Богом. Спасибо, Светлана. Я хочу вот еще о чем, чтобы мы с вами сегодня обязательно поговорили. Мы немножко к этой теме приступили. Но я сказал, что мы ее позже рассмотрим, вот давайте сейчас рассмотрим. Это по поводу качества музыки, которую мы слушаем. Я воспитывался еще на виниловых пластинках, и поэтому я принадлежу к этому поколению. Хотя, конечно, да, в свое время, в молодости, я помню, мы гонялись, копили деньги на правильные хорошие усилители, на замечательные проигрыватели. Мне до сих пор, мне жалко выкинуть, они уже, наверное, не рабочие. Представляете, у меня стоят колонки 35 АС размером, с, не знаю, с громадный чемодан. Вот у меня на них цветы стоят. Вот, но они по-прежнему у меня стоят. То есть вот это ощущение, что качество звука крайне важно, у меня с юности присутствует. Но я встречаю время от времени на просторах интернета людей, которые вообще, например, являются противниками всякой цифровой музыки. Говорят, вообще это вот там MP3 это вообще не музыка. Это вообще невозможно, это неправильно, это так сказать, слух гробить. Вот по поводу качества той музыки, записи той музыки, воспроизведения той музыки, которую мы слушаем, что бы вы могли сказать?
Я хочу сказать, что это действительно очень важно. Конечно, идеально это слушать в живом исполнении, сходить в консерваторию, послушать оркестры. И, кстати говоря, я призываю все-таки с детками так и делать. Сейчас, правда, во времена карантина немножко желание у многих пропало лишний раз посещать массовые мероприятия. Но, тем не менее, это действительно очень полезно. Это, опять-таки, мы говорим к тому, что мы прививаем музыкальный вкус, но и, помимо всего прочего, мы также развиваем... Вы не представляете, сколько всего мы развиваем в ребенке, когда он слушает именно живое исполнение. Если нет такой возможности сходить на концерт, причем мы не будем делать это каждый день, правильно ведь? Мы просто должны максимально все-таки стараться приблизиться к качественной записи. То есть, да, это действительно лучше максимально качественные записи ставить детям, но никак не через телефон, через вот эти вот малюсенькие колоночки, да, которые там существуют.
В срезанном диапазоне.
Дело в том, что это опять то же самое. Мы в рамки загоняем частотные, там обрезанные частоты, те же самые высокие частоты обрезаны. И поэтому даже при всей красоте классической музыки ребенок не получит этого эффекта, к сожалению. Вот, и это опять-таки будет немножко даже в какой-то степени затормаживать развитие, потому что мы опять ребенку предлагаем вот эти урезанные частоты, более низкие, в определенном диапазоне. И за рамки из этого мы не выходим. Я просто почему об этом сегодня акцентирую внимание? Я и по себе даже знаю, я делала такую ошибку, я не знала, что это влияет. Я своему ребенку достаточно часто раньше предлагала послушать музыку на телефоне. И я думала, что как здорово она слушает Вивальди, концерты у меня Чайковского, Моцарта, угу. Шумана, Шопена. А на самом деле я потом уже узнала, что, оказывается, я... Где-то ее развиваю, где-то ее и затормаживаю тем самым. Вот, поэтому это действительно
важно.
Можно
такой прям провокационный вопрос?
Да.
Тем, у кого нет такой возможности послушать музыку хорошего качества, можем ли мы сказать, что слушать музыку любого качества лучше, чем не слушать ее вообще?
Нет, ну, конечно, да. Но, тем не менее, вы знаете, лучше потратить деньги и все-таки, может быть, купить хорошие, качественные или наушники, качественные, хорошие, которые передадут все-таки.
Это сейчас не слишком дорого.
Да, это сейчас достаточно доступно.
Знаю, что за пару тысяч уж вообще можно купить студийные наушники.
Вот, в том-то все и дело, это доступно. Или же какие-нибудь качественные все-таки, ну, приближенные колонки.
Так сказать, низов на маленькой колоночке вы не получите. Хотя верхи можно. И, конечно, нужно, так сказать, колонки, у которых не один динамик, хотя бы два, а желательно три.
Ну, я просто к тому, что когда ребенок начинает потом отставать развитие или болеть, мы его начинаем водить по реабилитационным центрам, вызывать домой логопеда. Mm-hmm. Как правило, это все платно происходит зачастую. Или это вы затрачиваете свое время, не ходите на работу, вы где-то... Это потом дороже все встает, я просто знаю.
Да,
поэтому,
да.
Знаете, где-то мы экономим, а потом в результате переплачиваем, начинаем лечить, начинаем реабилитировать, начинаем корректировать и все это исправлять. Поэтому лучше все-таки с детства стараться максимально сформировать в ребенке какие-то вещи. Но вот почему сегодня замечательно, что у нас состоялся этот эфир, он, я считаю, достаточно полезный, потому что я, например, вот очень многие вещи когда не знала, и потом узнавала, и думаю, ну, надо же, как же так, вот об этом никто нигде не говорит. И мне, в свою очередь,
да,
хотелось об этом
говорить,
рассказывать.
Да, то, что касается живой музыки, вот то, что вы сказали, мне кажется, крайне важным. Я всегда удивлялся, насколько живая музыка, даже в плохом исполнении, уж простите, да, да. У нас есть там мировой уровень, там, или национальный уровень исполнения, а есть районный.
Да.
Не знаю, там районная самодеятельность, там, не знаю, какой-нибудь ансамбль музыкальной школы или еще что-нибудь в этом духе. Мне кажется, вот я всегда обращал внимание, что воздействие эмоциональное в разы больше, чем прослушивание на особенно плохой аппаратуре, даже, так сказать, звезд мировой величины. Это вот действительно факт. Тут то же самое касается и, так сказать, музыки, спектаклей или еще чего-то, что это, конечно, не только атмосфера, да, когда мы присутствуем при исполнении живой музыки, но это и действительно само звучание.
Эмоциональная передача тоже.
Эмоциональная передача, да.
Кстати говоря, когда дети находятся в стане развития гормонального еще перелома, перехода, это вот как раз подростки, это тоже очень важно, потому что музыка очень здорово также влияет через нервную систему на все, да, вот, и также и на гормоны, которые вот в подростках начинают.
Да, именно вот в этом возрасте переходном я и по себе, это почему-то во всех поколениях начинается, собственно, увлечение подростков музыкой, да, это и попытка научиться, если тебя не отдали в детстве в музыкальную школу, попытка там, допустим, научиться играть на гитаре или на синтезаторе, то есть вот такой реальный, не от головы идущий, а именно откуда-то изнутра идущий интерес к музыке и попытки как-то, в общем, овладеть этой стихией, и это, конечно, и общение подростковое между собой, да, но когда группа совсем юных людей, молодых подростков, когда они вокруг, не знаю, там, плохой гитары или гармошки, как это раньше было в деревнях, да, то есть гармонист — это вообще действительно первый парень на деревне.
Ну вот, кстати говоря, можно детям предложить не только сходить на концерт и быть в качестве слушателя, но ведь можно быть и в качестве еще и участника, насколько это тоже полезно. Можно ребенка отдать в хор, например, и предложить ему игру на каком-нибудь музыкальном инструменте. И, следовательно, он это очень полезно. Во-первых, опять-таки, музыка, мы только что проговорили целый эфир о ее великолепном влиянии на нас, да, в позитивном. То есть, если ее в позитивное русло отправить, сколько пользы можно из этого извлечь. Ну и в том числе это также развитие моторики, игра на фортепиано, на скрипке. Если это дудочка, это дыхание развивается, это также вот аппарат голосовой, также будет развиваться вся эта мышечная система, речь в том числе. То есть это очень-очень позитивно можно брать в развитие в том же самом возрасте, в подростковом. И, как вы говорите, как вот ребенка оградить от плохой музыки? Когда ребенок играет все-таки музыку, когда правильные, хорошие педагоги преподносят с любовью, да, вот этот предмет, ему нравится, и действительно, если привить любовь к этому, не обязательно, что он станет музыкантом, но, по крайней мере, я думаю, что песни с матом, я извиняюсь, но я это не могу не озвучить, потому что это слушают, к сожалению, сейчас поколение, это модно, популярно, ему это будет чуждо, этому ребенку, который вырос на таком восприятии.
Роль педагога здесь сложно переоценить, потому что, к сожалению, я знаю множество детей разных самых поколений, начиная от моего поколения и кончая поколениями там уже моих детей, даже внуков, когда из лучших побуждений педагоги, замечательные профессионалы сами по себе, наоборот, напрочь отбивают у детей всякое желание заниматься
музыкой. Я поэтому и сказала об этом, что при хорошем педагоге.
Я сразу вспомнил о том, как я всегда мечтал играть на гитаре и даже немножко научился. Вот. А у нас еще в университете в группе был парень, который закончил музыкальную школу по классу гитары и никогда в жизни гитару в руки не брал. Потому что как бы у него настолько, так сказать, с этой гитарой был связан негатив. Максимум, что он там, если его очень было попросить, мог что-то показать, как исполнить. Но сам никогда уже не играл. Мы хотели с вами еще поговорить о каких-то негативных, плохих, возможно, разрушающих последствиях слушания той или иной музыки. Я знаю, вам есть тоже что об этом сказать.
Ну, конечно, мы сейчас сказали, как можно это обернуть все в позитивное русло, да. Реабилитировать ребенка и, можно сказать, улучшать его, в конце концов, здоровье, иммунитет, да, повышать с помощью музыки, с помощью влияния на нервную систему. От нервной системы у нас зависит и все остальная составляющая нашего физического тела, да, ну и, наверное, и духа. И, вот. Да. Но, тем не менее, ужасает, конечно же, когда мы можем только задуматься о том, что какой эффект может... музыка оказывать, если она диссонирующая, если вот эти вот децибелы, басы громкая, какой стресс получает наш организм, и в том числе нервная система, и в том числе ребенок, его душа в таком же, да, вот формате, когда дети, когда взрослые те же самые тоже в дому включают, некоторые взрослые включают музыку, дети тоже там прыгают, они говорят, ну они прыгают под нее, там ритм. А на самом деле у ребенка от этой музыки может быть стресс очень сильный. Музыка неправильная, да, мы сегодня решили разделить правильное и неправильное. Она может диссонирующая, вот эта музыка, раздражающая нашу нервную систему, также может оказывать, допустим, влияние
по неврологии. Такой, простите, от бабы-яги, что
да.
А почему тогда, если она такая плохая, мы сейчас не называем ни конкретных исполнителей, ни даже жанров, вот, почему она оказывается столь популярна? Почему люди ее слушают? Вот я буквально сегодня с утра в Фейсбуке одного из замечательных православных, почтенных по возрасту, старше меня, людей, считаю, что я... Вот буквально цитирую почти то, что он написал. «Время от времени во мне просыпается внутренний дебил, который стремится послушать, и дальше он перечисляет ту музыку, которую он собирает время от времени слушает, на самых максимально громких, в том числе, так сказать, децибелах».
Вы правильно сказали, гормоны. Пишет.
И это же действительно массовая вещь. Да? Мы видим, что миллионы людей увлекаются именно этой музыкой.
Во-первых, популярность. Время. Сейчас популяризируется очень активно.
Ну, попробуй ты популяризируй. Вот я же слушаю эту музыку. Мне давным-давно уже наплевать, что там популяризируется. Но я слушаю эту музыку, которая мне нравится. Не особенно задумываясь над тем, полезна она или нет. И мне нравится достаточно широкий диапазон музыки. Я люблю классику, да. Но я могу и Queen послушать с большим удовольствием. Да, я люблю какие-то акустические вещи под гитару, типа, там, не знаю, Бориса Гребенщикова. Вот, но да, там, не знаю, хэви-метал мне особенно прямо вот массово никогда не заходил, да, там, Рамштайн я не слушал, но мы знаем, что вот, допустим, наш бывший президент Дмитрий Анатольевич Медведев искренне признавался как-то в период своего президента, что он слушает Рамштайн, вот, и никто его не заставлял, и никто, собственно, не популяризировал.
С чем ну, это? Наверное, мне кажется, это, вы знаете, иногда хочется каких-то острых ощущений. Да. Вот эта музыка, она вызывает острые ощущения, она вызывает стресс. То есть я просто говорю, если маленький ребенок находится рядом с взрослыми, которые включили тот же самый там Рамштайн и слушают в свое удовольствие, его нервная система, она может не выдержать, и он в этот вечер будет гиперактивным, он может плохо спать, ему будут сниться страшные сны.
Даже я буду гиперактивным, и мне будут сниться страшные сны.
А нам хочется вот этого адреналина. Музыка, она может вызывать адреналин, она может вызывать вот эти гормональные перебои, и нам же хочется иногда спрыгнуть с парашюта. Нам же хочется испытать иногда вот эти вот такой порыв какой-то, вот это впечатление. И вот такая музыка активная, она может вызывать в нас такой стресс, а нам иногда хочется выплеснуть свои эмоции. Мы с помощью прослушивания такой музыки это делаем. Просто я сегодня говорила о том, что опасно немножко, когда рядом находятся маленькие дети, и для них это может быть очень разрушительно. Для взрослого, выплеснул эмоции, потом плохо поспал. Просто есть люди, которые постоянно ее слушают и постоянно и не знают о том, что она может все-таки на нервную систему, знаете, один раз испытать этот стресс, это ничего страшного, а вот каждый день его испытывать, это уже будет очень опасно, опасно.
Ну да, это, видимо, как с алкоголем.
Конечно, это будет уже...
Маленькому ребенку алкоголь категорически противопоказан. Ну вот. Взрослый время от времени вполне может на радостях выпить бокал шампанского или даже рюмку коньяка, но если ты начинаешь пить каждый день...
Да. Вот, в общем-то, вот такой ответ мой был.
Да, а это я вопрос. Только благодаря вам, на самом деле, эту ситуацию именно сейчас так проанализировал. Спасибо вам. большое.
Я просто приведу такой пример касательно вот громкой музыки, да, и шумов, да, которые нас окружают, да, также.
Да.
Просто два примера, на которых будет все понятно, даже, мне кажется, не надо их разбирать и комментировать. Первое – это пчелы, которые погибают из-за того, что теряют возможность ориентироваться в пространстве, если вдруг поставить их домик рядом, недалеко от аэропорта. Вот от,
да,
этих звуков.
Эксперимент, я
тоже, да,
понял.
Вот, то есть вот такой эффект. Поэтому все-таки старайтесь, если вдруг вы живете в городе, в шумном городе, и у вас, допустим, за окном достаточно сильные шумы, и от этого никак не избавиться. Я не говорю продавать квартиру и переезжать за город. Ну, просто там, может быть, беруши, еще как-то. Все-таки мозг должен успокаиваться и спать в тишине.
Нет, да, конечно. Вы знаете, я вспоминаю, с одной стороны, как-то, когда я учился в школе, наш дом стоял прямо рядом с железной дорогой. Меня это ни капельки не волновало. У меня была, видимо, в тот момент еще достаточно крепкая нервная система. И вместе с тем я знаю, одна из моих прихожанок долгие годы своей жизни работала в тяжелом кузнечном цеху. Вот. И после этого любой шум буквально приводил ее в старости уже на пенсии в состояние, близкое к аффекту. Она переставала себя контролировать, потому что ее нервная система этим грохотом и шумом на работе была настолько расшатана, что она просто, вот ей нужна была практически абсолютная тишина. Любые негармоничные звуки, там, не знаю, стук двери подъезда. Я помню, как она мне говорит: батюшка, я вот живу там на третьем этаже, я говорю: слышишь, с утра хлопнула дверь в подъезде. И все, я просто не могу. Меня начинает, так сказать, крутить, вертеть, я теряю полностью контроль над собой, ничего не могу, как бы, с собой поделать.
То есть очевидно, что нервная система стала.
Да, звуки, они, очевидно, все-таки нервную систему расшатывают. Если мы даже пока этого не замечаем, вот как я, учась или живя, так сказать, в школьном возрасте рядом с железной дорогой, меня совсем это не волновало, да, и да и сейчас я знаю, есть многие люди, которые совершенно спокойно и вполне хорошо спят, когда там наверху, я не знаю, соседи свадьбу справляют. А есть те, которые не могут заснуть, когда, не знаю, за стеной, так сказать, кто-то храпит в соседней комнате даже, а не рядом с тобой. Поэтому, безусловно, все это влияет на нервную систему.
Конечно, поэтому на это стоит все-таки обращать внимание и не оставлять это без...
Да. Это...
И особенно вот в воспитании, я сегодня большой акцент делаю на детках, не знаю, вот правильно или нет, просто дети – это наше будущее поколение, от нас, взрослых, да, они очень сильно завязаны, и они зависят, особенно когда они совсем маленькие, и здесь как бы такой посыл к мамам, и к бабушкам, и к дедушкам, ну и, в общем-то, и о себе тоже есть о чем услышать для себя информацию и позаботиться и о себе в том числе, и зная как бы вот эти моменты. Еще хотела последнее, наверное, привести такой пример, что раньше существовала, не знаю, слышали вы или нет, казнь под колоколом.
Ну, слышал, но подробностей не знаю.
Вот подробности, как раз это была одна из самых жестоких казней на Руси, когда под очень огромный колокол помещали там как-то... Я вот тоже не могу сказать подробности, как это происходило, но человек погибал. Человек погибал фактически от разрыва органов, то есть от этого резонанса, потому что вот, вот эти звуковые волны, они буквально там разрывали все эти системы. Это, конечно, вот...
Ну, вы знаете, я этой весной на Пасху звонил в большой колокол храма Христа Спасителя, пытался находиться прямо под ним, не в полную громкость, конечно, могу сказать, что действительно все внутри переворачивается. Не хочется заканчивать на такой грустной ноте, как казнь под...
Я просто к тому, что задумайтесь, прежде чем очень громко включать музыку в своем доме, все-таки на будущее, насколько это может все-таки немножко в позитивную...
А я хочу еще пару слов сказать про то, что вообще Светлана, вот вы говорите, что вы сегодня говорили о детках, это очень здорово, и я, вы не только сама многодетная мама, но и всячески участвуете в жизни других детей, в частности, детей-сирот, и вот я хотел нашим радиослушателям сказать, что 25 января состоится большой благотворительный концерт Светланы Феодуловой вместе с детским хором имени Попова и хором «Держава» Московской епархии Русской Православной Церкви в пользу Свято-Дмитриевского детского центра. Поэтому, пожалуйста, кто еще у нас еще есть время и возможность купить билеты, попасть на этот концерт. А вам, Светлана, большое спасибо за вашу вот эту общественную деятельность, за вашу благотворительную деятельность. Я знаю, что вы принимаете участие в антиабортном движении, вообще во множестве и множестве программ, рассчитанных на поддержку и детей, и семей, и рожденных, и еще нерожденных. Спасибо вам огромное за то, что вы такая, какая вы есть, а вашему семейству, и вашим детишкам, и Сонечке, и Пантелеймону, и Серафиму тоже, дай Бог, чтобы все у них было хорошо, спасибо, чтобы они росли такими же музыкальными, как и вы. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Светлана Феодулова, известная певица, многодетная мама, и мы говорили о музыке. Спасибо вам, Светлана, за то, что вы приняли участие в нашей передаче.
Спасибо. Я очень благодарна вам, батюшка, за поддержку и концерта, и за помощь, также анонсирование его. Спасибо огромное радио «Радонеж», также за содействие в этом, надеюсь, добром деле. Спасибо вам.
До свидания. Храни вас всех Господь.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.